Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Продолжаем исследовать, как сказано в нашем анонсе, болевые точки повседневности. И одной из таких болевых или, может быть, даже актуальных точек повседневности является тело, наше тело. Нашим телом занимается государство. Все эти новые законы о пропаганде гомосексуализма, закон тот же Димы Яковлева, различные демографические, репродуктивные инициативы. Нашим телом занимается рынок. Вся эта пропаганда здорового, молодого тела, фитнес-клубов, гламурные обложки, которые на нас глядят с рекламных щитов. И нашим телом занимаемся мы сами, потому что мы хотим выглядеть так, как от нас требует рынок, так, как от нас требует общество. Но одновременно появляется и другая тенденция. Мы хотим выглядеть так, как выглядит наше тело. И это называется бодипозитив. Подробности о бодипозитиве в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
«Мое тело – мое дело». Так звучит лозунг общественного движения «Бодипозитив». Его участники призывают жить в гармонии со своим телом и терпимо относиться к человеку, который по каким-то причинам отличается от других. Бодипозитив основывается на идеях феминизма, зародившихся на Западе в 60-е. Сам термин появился в 1996 году, когда феминистки создали организацию The Body Positive и начали бороться с дискриминацией женщин, чьи тела не вписывались в общепринятые стандарты. Были недостаточно стройные, недостаточно высокие, недостаточно белые. С фразой «человека нужно любить не за внешность» согласятся многие, но идеи бодипозитива принимают далеко не все. Один из аргументов оппонентов движения – вы просто не хотите следить за своим телом. Движение «Бодипозитив» было создано, чтобы объединить разных людей и научить их общаться и адекватно воспринимать любые физиологические особенности. Объединились люди или, наоборот, получили еще больше причин для противостояния? Сегодня сказать трудно.
Обсудить проблематику тела, телесности в современном российском обществе мы пригласили наших сегодняшних гостей. Это Ольга Вайнштейн, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ. И Александр Маленков, главный редактор журнала «Максим». Ольга, к вам сразу вопрос. Это что, действительно одно из изначальных ответвлений феминизма? Именно женщины продвинули движение бодипозитива?
Ну, я думаю, сейчас это уже шире. Но изначально, да, конечно, эта проблематика больше женская, потому что именно женское тело для культуры всегда было таким любимым тренажером. То есть женщины больше испытывали на себе репрессивную сторону культурных норм, ну и, соответственно, потенциал протеста был всегда больше. Но сейчас я думаю, что движение бодипозитива уже затрагивает и мужчин, поскольку мужчины тоже в свое время испытали давление социокультурных норм. И сейчас мужчины уже больше не стесняются того, что раньше было принято стесняться, например, изменились нормы ухода за собой. Мужчины больше не стесняются того, что раньше так условно считалось женским. То есть это достаточно универсальное движение.
Вам приходилось в журнале с этим сталкиваться, с мужской или с женской стороны, с культурой бодипозитива?
Читатели глянцевой прессы не то чтобы разделяют, скорее наоборот, они хотят сказки. Они покупают журналы, они смотрят на эти обложки, на эти фотосессии не для того, чтобы убедиться, что мир прекрасен в своем разнообразии. Им нужен эталон. Вот, поэтому мы могли бы сталкиваться с критикой в свой адрес. Вот я, например, как в журнале «Максим» или соседний наш фэшн-журнал, который действительно транслирует некий эталонный образ. Но, в общем, такого я не припомню. Наоборот, мы иногда расширяли границы. Вот мы поставили модель Size Plus как-то на обложку.
Ну да, вот я хотел спросить, у вас было такое? Это была сознательная политика, так сказать, о демонстрации, так скажем, ненормативного тела, не глянцевого, не гламурного?
Тут вот ведь какая заковыка. Есть то, что считают идеальным телом с точки зрения глянца и гламура, не то чтобы разделяли сами создатели этого глянца, они живые люди. И читатели мужчины, в общем-то, я такое осмелюсь на такое обобщение, что, ну, вкус, давайте скажем, предпочтение мужчин в плане женщин довольно широк, сильно выходит за
образцы вот этого,
шире.
Да.
Да. Угу. То есть нравится и пол. Это вот нормальная дискуссия, в принципе, мужская там. Посмотри, что-то она толстая, а мне нравится. Или там, ой, что-то она худая, а мне в самый раз. То есть это нормально. Журналы, конечно, делают некое среднее арифметическое, чтобы угодить всем. Но мы заметили на сайте, когда мы... Ну, что сейчас, бедные сайты, все делают одно и то же, все без конца переписывают там Инстаграм, такая-то звезда, такая-то. Мы стали постить историю про модели Size Plus и заметили, что имеет бурный успех на сайте. То есть народ смотрит именно полюбоваться. И мы поняли, что читателям это интересно, и нечего стесняться. И мы поставили вот нашу Подберезкину, по-моему, синхронная пловчиха бывшая, которая стала модель Size Plus и вполне имела успех. То есть это такая игра немножко. То есть на самом деле не то, чтобы мужчины все такие вот...
Вот это очень интересный момент, мне кажется, потому что действительно культура гламура, она произвела какие-то достаточно в итоге асексуальные тела. Угу. То есть вот я когда гляжу на обложки многие, я понимаю, что они не аналоговые, они глянцевые, они созданы именно, так сказать, как какие-то электрические тела. А в реальности человек, мне кажется, гораздо больше западает на какие-то вот такие более понятные, домашние, аналоговые, с большим количеством несовершенств тела. Я здесь только... и про мужчин, и про женщин говорю.
Мне кажется, просто надо посмотреть исторически, потому что голливудский гламурный телесный канон возникает во второй половине 20-х, начале 30-х годов 20-го века.
Кто первый был?
Вот там были фотографы, которые создавали этот канон. Вот такой был Эдвард Стехин и Джордж Харрелл. И они вот впервые начали снимать, ну, вот таких звезд, как, скажем, там Марлен Дитрих или Джон Кроуфорд, или Грета Гарбо, да, вот в совершенно определенной манере. И вот эта манера включала такие элементы, как нарочито чувственные позы, особый тип освещения, ну, резкая светотень, и вот освещение, которое создает некую ауру сияния, такого блеска вокруг силуэта. Лицо всегда в фокусе, и вот такие резкие контрастные тона. И вот эта техника, она создавала эффект такого разлитого эротизма в кадре. И, ну, как бы, вот такую особую визуальную упаковку для тела. И потом, что очень интересно, подобная картинка очень легко поддавалась средствам массовой репродукции. То есть все вот эти фотопортреты звезд шли массовыми тиражами в открытки. И это становилось вот такой массовой народной культурой, вот гламурный канон. И он до сих пор существует, вот этот голливудский типаж там, скуластой блондинки, но есть и другие эталоны красоты. Например, в 60-е годы вот Твиги, там,
да, мода
тип,
на худобу,
тип подростка,
да, об этом.
Мода на худобу, это совершенно противоположный канон, и в нем нету вот этой подчеркнутой сексуальности, это такое, наоборот, угловатое, асексуальное тело. То есть тут разные эталоны, это тоже
эталон
надо.
Эталон этот победил, я хочу сказать. Я вот вам как практик, который сталкиваюсь, я постоянно снимаю звезд, работа каждый месяц на обложке должна быть звезда, в общем, в том или ином эротическом ключе, как бы, подача. Вот. И буквально последние несколько лет, я еще заметил где-то с середины 2000-х, винил даже демократов, Обаму в этом, что на Западе перестали, стало их меньше. Вот насколько был расцвет в 90-х, в начале, в самом, в 2000 году, все голливудские звезды снимались в мужских журналах, которых было много, ну там с десяток, вполне, ну, не то чтобы супер откровенно, но в купальниках, то есть именно вот эта подача была эротическая. Потом случился, значит, 9.11. И все. То есть это такие огромные были перемены. Я думал, это какая-то реакция, потому что перестали голливудские звезды первой величины сниматься в мужских журналах. Вообще все стало...
Но это вообще, может быть, больше с консервативным поворотом в обществе связано и в результате привело к победе Трампа и альт-райта и всего этого Брайтбарта.
Вот это очень интересно было бы разобраться, потому что ко мне это все повернуто определенной вот этой гранью. Ну, да. Я сужу вот своей амбразуре.
Через это, да, через фотоприцел.
Я думаю, ну ладно, как обычно, Америка консервативная страна, зато у нас... свобода, значит, у нас все прекрасно, все звезды снимают. Прошло лет 10, и сейчас мне очень трудно уговорить, особенно новое поколение звезд первой величины, вот девочки, которым сейчас там 25, скажем, лет, они не понимают, зачем им сниматься в эротической фотосессии. Грубо говоря, предыдущие, даже не поколение, а те, кому там лет на 10 старше, И мне надо было объяснять, кроме того, что это пиар, кроме того, что это то, что делают звезды, снимаются. Она женщина, ей хочется, ей нравится показывать себя, она будет это показывать внукам. Вопрос, зачем, не стоял. Сейчас я разговариваю с актрисами, с певицами, которые выглядят асексуально абсолютно. Это сейчас норм, это хипстерский стиль, это белая футболка, это шорты. Ничего яркого, все вот абсолютно внутрь ушло. Она говорит, а зачем мне это?
Ну, говорю, ну, правильно сомневаются.
Нет, она не понимает. Ну, вот Инстаграм, конечно, пришел. У них больше нет голода по публичности своих изображений, распространению себя. В принципе, тут много кризисов.
На самом деле такая десексуализация культуры происходит.
Ребята, сейчас у нас очень асексуальный век вот настал. Сейчас вот во всех проявлениях люди потеряли интерес. Там есть теории там, и мнения, почему это происходит. В том числе, может быть, из-за отсутствия больших войн, колебания вместе с войнами. Вот после Первой же мировой, а какой был пинап после Второй? Это же популяционная динамика еще. То есть человечество, ну, как любая популяция, начинает активнее размножаться в периоды, когда там нанесен ущерб или когда много ресурсов. Когда потеснее, когда мы заняли весь объем, начинается, это же, ну, известно, что, собственно, процент гомосексуалистов в популяции особей гомосексуальной ориентации выше в более скученных местах проживания. Да. Вот. Это то, что мы сейчас имеем. Поэтому хотим, мы думаем, что это культура, но очень может быть, что это физиология. Что, в принципе, плюс еще прогресс, плюс еще игры, виртуальная
реальность. Ну, плюс игры, да. Мы очень много, в частности, даже в молодом поколении говорили, что нынешние молодые, вот, да, 16-18 плюс, они абсолютно перестали интересоваться сексом.
Да. Ну, это один из продуктов как раз феминизма. Вот то, да? С чего вы начали, конечно, потому что...
Я думал, цифровой культуры, я думал, коммуникационного
и
потока.
И то, и другое. Но вот именно то, что вот женщины уже больше не считают нужным репрезентировать свое тело как сексуальное, объект, да. Это следствие победившего феминизма.
А вообще
или постфеминизма, я бы сказала. Вот эта идея, что не нужно вот комодифицировать свое тело, вот как-то выставлять его в такой коммерчески привлекательной упаковке именно через сексуальную привлекательность, это продукт постфеминизма.
Как это мода называется? Вот мы их называем хипстер, но это такое разговорное название. В фэшне есть вот этот вот стиль, который сейчас... Майки безразмерные, вот это все.
Девочка-подросток.
Нет, ну это или это стиль унисекс, когда стираются гендерные различия. Норм-кор, это именно в одежде. То есть это уже не касается телесного эталона. Норм-кор это человек толпы. То есть джинсы, кроссовки, там майки, свитшоты, худи и так далее.
А вот интересная, да, вы вещь ставите. А бодипозитив что? Это мы можем ставить знак равенства с асексуальностью?
Нет, не обязательно. Не это обязательно, просто это один из моментов.
Ведь это тоже один из видов, это наоборот, сексуализации ненормативного, так скажем. Да, вот я думаю, откуда взялся бодипозитив? Ведь, я не знаю, согласитесь? Нет, мне кажется, очень много из хиппи идет. Из революции хиппи, да, 60-е годы, вот сток вот это все. Когда появляется совершенно новый вот этот тип сексуальности, девушка босая, в широких джинсах клешах, без лифчика, там, с небритыми волосами и так далее. Ну, вообще, культура волос, а мы не поговорим, мне кажется, тоже очень интересная.
Да, я помню,
культура.
У нас с вами был разговор о бороде.
Да-да-да, культура, да. Ну, вообще, культура, даже этот, взять этот мюзикл знаменитый Hair, да, как символ поколения.
Не было денег стричься и бриться.
Волосы как символ поколения. Ну, вот, и мне кажется, что культура хиппи это была как бы не асексуальная, а даже некая гиперсексуальность, освобожденная от традиционных...
Лозунг Free Love был?
Да. Секс, дракс и рок-н-ролл.
Да, конечно. Но это просто, если говорить вот об истоках бодипозитива, вот в истории моды всегда существовала альтернатива. И вот эта альтернатива еще в 19 веке, то есть задолго до хиппи, вот были женщины, которые стремились уйти от нормативной моды. Например, в середине 19 века были, ну, вот были там, скажем, суфражистки, которые вводили вот такие широкие гаремные панталоны, штаны. И вот Амелия Блумер вот была, в честь нее назвали блумеры, вот такие широкие штаны. Затем к концу 19 века появился велосипедный костюм.
Да, как раз.
Вот дамы сели в седло,
И вот появился совершенно альтернативный костюм для езды на велосипеде, те же широкие брюки, юбка, которую можно было расстегнуть для свободы движений, юбка, которая не попадала в цепь, ее можно было подтянуть. Mm-hmm. Были патенты специальные, вот, изобретения для велосипедного костюма. Ну и дальше эстетическое платье, когда дамы отказались от корсетов. Это тоже такая целая глава в истории моды. Наш авангард вот, в 20-е годы. Это же все альтернативная мода. И очень часто эта мода влекла за собой другое отношение к телу. Сначала это казалось скандальным, когда, например, ну, в 20-е годы вот появился типаж там «Ла Гарсон», и совершенно ушла из моды пышная грудь. Дамы, наоборот, начали стягивать бюст, потому что это типаж такой девочка-мальчик.
Девочка-парш, да.
Да, такой, да. «Ла Гарсон». И это казалось многим странным, а потом все. Очень быстро этот эталон красоты поменялся, пришли быстрые танцы, и вот дамы стали показывать ножки, круглая стрижка, шляпки.
Но бодипозитив все-таки, да, это все-таки качественно другое, это не только некое изменение, да, моды, это вообще другое отношение к телу, в том числе, да, не обязательно речь идет о сексуальности, а речь идет там, я не знаю, о полноте человека, да, о пожилом человеке,
да.
О человеке, даже, я не знаю, как можно...
Инвалиды.
Инвалид, вот можно говорить сейчас или нет, или там человек со особенностями. Ну, как, кстати, спали в палец с точки зрения?
Ну, нормально вот считается, что, конечно, вот инвалид, это сказать уже некорректно.
Ну да.
То есть говорят, ну, человек там с ограниченными физическими возможностями, или там человек с особенностями, или там неформатные тела, ненормативные тела. Ну, в русском языке нет еще такой устоявшейся терминологии, но, может быть, дело даже не в терминологии, а в том, что но в моде, вот, казалось бы, очень консервативный институт. Мода, гламур, показы. Но уже появились модели-инвалиды. И они во многом задают тон. Вот такая, скажем, знаменитая американка Эйми Маллинс, которая вот впервые еще в 99-м году на показе Александра Маккуина появилась в таких специальных деревянных сапогах. У нее же просто нет ног ниже колена. Это такая форма заболевания. И она вот снималась в фильмах, участвовала во многих модных показах. Ее сделали моделью вот «Лореаль». То есть она всюду вот очень бодро выступала на своих протезах. И там масса других моделей, там Таня Кивиц, например, такая, у которой нет руки, или там вот Марио Галла, который тоже вот выходит на подиум вот, с протезом ноги. Это сейчас такое новое движение, и, кстати, оно вот в России тоже уже весьма заметно, там, скажем, есть такое вот объединение «Без границ кутюр». Они сейчас устраивают показы с участием моделей инвалидов.
Инвалидов.
Да, да. И это все пользуется большим успехом. И, конечно, когда вот эти модели-инвалиды выходят на подиум, это совершенно меняет общую эстетику показа. Потому что ну, как-то подключается экзистенциальный компонент. Вот зрители начинают переживать. Они смотрят не просто вот на тряпки, они смотрят на модель. А ведь обычно же
появляется,
модель,
да,
по традиции...
субъективация, да, модель,
да,
она, да, абсолютно...
Да, она как бы невидима, но это такая вешалка, вот этот специфический взгляд такой поверх зрителей.
Да, да. Сквозь зрителей.
А здесь наоборот, вот такие механизмы эмпатии, сочувствия, симпатии включаются. Это
интересно,
совершенно,
да,
другая культура.
Через нерегулярность человек приобретает субъективность. Происходит субъективация, индивидуализация именно через то, что отличает человека от нормы, от вот этого гламурного канона.
Да.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. А наших сегодняшних гостей Александр Маленков, главный редактор журнала «Максим», и Ольга Вайнштейн, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ. Говорим мы о таком тренде современном, как бодипозитив, как отношение к своему телу, как отличающемуся от гламурного канона, от некого нормативного канона, о том, что люди свои разные особенности, будь то излишний вес или будь то какая-то инвалидность, презентуют в качестве нормы. Об этом же, в частности, рассуждает Екатерина Харькова, администраторка сообщества «Бодипозитив».
Мы говорим и мы верим в то, что любое человеческое тело, вне зависимости от того, как оно выглядит, вне зависимости от того, сколько лет этому человеку, как он живет, имеет право на существование без осуждения, если этот человек не претендует и не вторгается в права других людей. Многих девушек осуждают за их внешний вид. Девочки слышат это с детства. Женская гендерная социализация, то есть воспитание и закладка каких-то стереотипов, ценностей. Я говорю ценности не потому, что это ценные вещи, а потому что это так принято считать с детства, формируют нашу с вами личность и отношение к жизни и к себе в целом. Многие участницы смотрят на себя взглядом других. То есть они оценивают себя через призму мнения окружающих. И это очень болезненно. Например, если ты не весишь, так скажем, условные 50 килограммов, и у тебя не очень красивое лицо, то ты постоянно думаешь об этом, хочешь ты этого или нет. Ты выбираешь какие-то вещи в зависимости от того, как ты выглядишь. Ты пытаешься делать что-то, чтобы исправить некрасивость, исправить полноту. И ты оправдываешься за это. То есть, например, если ты толстая, то для того, чтобы быть удобно толстой, тебе обязательно нужно делать вид, что ты понимаешь, что ты толстая и что ты с этим борешься. Например, ох, как же я набрала. Ну ничего, я уже занялась спортом, поэтому скоро, думаю, я похудею. Ну или постоянно сидеть на диетах, как вариант. Многие люди считают, что бодипозитивы, так скажем, достойны только люди с инвалидностью или люди, которые в силу каких-то жизненных обстоятельств потеряли возможность ходить, возможность обслуживать себя и так далее. Это в корне неправильно. Если мы делим каких-то людей на достойных принятия, а других людей мы считаем недостойными принятия, мы, в принципе, идем против принципов гуманизма, потому что все люди, вне зависимости от того, как они выглядят, достойны того, чтобы спокойно жить в этом обществе и не чувствовать себя кому-то и чем-то должными. Бодипозитив пропагандирует не лень, а именно возможность выбирать, что ты хочешь делать. Общество считает, что все должны стремиться к идеалу, стремиться постоянно находиться в поисках улучшения себя и так далее. А что, если себя улучшать не нужно? Вот такую крамольную идею как раз мы и продвигаем в массы. Толстых людей по умолчанию считают нездоровыми. Это не так на самом деле, потому что критерии здоровья для каждого человека индивидуальны. И главным в оценке здоровья и хорошего самочувствия является именно личное ощущение человека. То есть у каждого человека есть вес, в котором он чувствует себя комфортно и в котором ему хорошо. Бодипозитив в первую очередь предлагает не ориентироваться на внешние стандарты, то есть не худеть и при этом не убивать свое здоровье, а наоборот заботиться о себе, любить себя и делать какие-то вещи, исходя именно из своих личных потребностей. Я захотела поесть, я поела. Я захотела заняться спортом, я занялась спортом. Я захотела полежать на диване, я полежала на диване. Вот и все. Ваша личная свобода, ваше желание и именно ваша точка зрения, а не то, что вам говорят другие.
Екатерина Харькова, администраторка сообщества «Бодипозитив». Я вот какую вещь хотел спросить. Вот Екатерина говорит, что, ну и вообще ей «Бодипозитив» на том основан, что вот я исхожу из своего тела, и как это мне нужно, мне все равно, что думают остальные. Но разве это вообще возможно? Ведь в любом случае весь вот эта вот презентация человека, она идет через окружающих. Человек не может существовать как некая монада, да? Он не может существовать в безвоздушном пространстве. Все равно тот же человек на бодипозитиве все равно будет иметь в виду то, как вот этот, да, вот феномен зеркала, да, то, как ты отражаешься. Ты вообще понимаешь, кто ты такой, свою индивидуальность через глаза других. Да, вот тут нет никакого противоречия, что даже те же, так сказать, модели плюс сайз, человек, так сказать, презентующий свою или не презентующий свою инвалидность, все равно ожидает некого отклика от других.
Ну, тут, наверное, дело в том, что нынешнее вот движение бодипозитив, оно же основано именно на идеологии толерантности, вот, разнообразия. То есть эта идеология ставит своей целью изменить общественное мнение. И вот как раз тот самый коллективный другой, в глазах которого вот отражается наш образ, он тоже меняется. То есть вот именно этот другой становится менее, не знаю, требовательным во взгляде, меньше сексизма. То есть вот та толерантность, которая сейчас в обществе уже как-то, я считаю, достаточно принята, она позволяет вот, людям, которые настроены на бодипозитив, заявлять о своих особенностях.
Саша, к вопросу о русской девушке, русской женщине. Вот несмотря на то, что вы говорили, что вот сейчас, ну, это особая, собственно, группа, да, референтная, с которой вы общаетесь, там, ведущие, там, звезды, певицы, они уже, ну,
довольно
такой больше
репрезентативные,
на унисекс.
Тем не менее. Да.
Ну, вот я не знаю, насколько. В целом, если взять, да, большую страну и то, как себя презентует подавляющее большинство женщин, Россия по-прежнему является такой женщиной-женщиной. Вот в России женщина должна быть с длинными распущенными волосами, она должна быть на шпильках, она должна быть с нарощенными ногтями. Вот это вот...
Естественно, я, когда говорил о вот этой новой идеологии, я вычленил, пронаблюдал явление на фоне того, о чем вы говорите. То есть, конечно, в массе по-прежнему вполне традиционная система восприятия женского, сексуальности, гендерных ролей. Просто раньше даже не было и какой-то альтернативы. Сейчас она появилась и гордо звучит.
Вот, конечно, мейнстрим женщина как новогодняя
елка. При этом есть
елка.
Совершенно другой вот, канон, мощнейший, который все больше и больше захватывает. Это вот Инстаграм-модели, которые выглядят абсолютно одинаково. Причем из-за это даже не блондинки. Ну, скорее, из-за Ким Кардашьян, я бы сказал. Вот, то есть, они все переделанные. Они все абсолютно одинаковые, скулы, губы, прямые темные волосы, талия, грудь и бесконечное фотографирование себя. Мы понимаем, что Инстаграм – это сейчас медиа номер один вообще в мире. Это самое огромное, растущее, самое... Вот если говорить о массовости, о восприятии информации, вообще текстовая информация сильно сдает позиции сейчас, в 2018 году. Вот, и изображение и картинка побеждают букву и слово. И основным проводником этого типа информации является Инстаграм. Если говорить о народе, о людях, о девушках, о молодежи. И там этот канон процветает. Вот, и все хотят быть такими же. И, вот, и это такая не то, что традиционная или российская, это даже с уклоном в какую-то восточную красоту. Это вот доведение до абсолюта и абсурда женственность. Это вот такая вот обязательно талия. Плюс они все себя еще немножко...
Фотошопят?
Ну да, там есть свои приспособления, ретушируют. Вот такое чувство, что прямо вот раздвоение, у меня такое ощущение. Может быть, это наоборот, вариативность, палитра, выбирай, кем хочешь быть. Да, что нету больше одного, и слава богу. Вот эта девушка меня, конечно, немножко... Она говорит, как будто есть какие-то законы. Вот вы меня, может быть, как-то вы мне объясните. А с чем она борется? По большому счету, всем людям друг на друга наплевать. Есть какие-то притеснения, может быть, а на какие-то, ну, не те взгляды. Нет, ну, мне, Саш, кажется, ну, это
есть,
комплексы.
Есть
легкая
культура, сексистская, патриархальная культура, она достаточно нормативна и репрессивна. Она принуждает человека, принуждает, в первую очередь, женщину презентовать себя. Это ее найм на работу, это ее отношение, так сказать. Это даже то, как на нее смотрят в метро, на улице, на вечеринках.
Но это как она воспринимает это. И мы прекрасно понимаем, что тут вопрос поведения. Если на лбу написано, что она такая, и она этого стесняется, то на нее все будут смотреть как на жертву.
Ну, не она воспринимает, Ольга. Ну, как вы считаете, есть вот этот вот императив, принудительность, императив сексуальности?
Ну, я
русская
думаю,
женщина должна быть российская. Женщина должна быть сексуальной.
Опять к этой теме. Ну, я думаю, сейчас этот императив сильно сдает свои позиции, потому
что... России в целом, не только как бы в продвинутых московских
слоях. Я думаю, вот до России уже доходит эта тенденция. Ну, вот просто приведу несколько примеров. Во-первых, в тех же медиа появляется совершенно, ну, такой вот не сексистский вот, взгляд. Я имею в виду, ну, допустим, такое издание, как «Вандерзин».
Да.
Вот. Там...
Ну, «Вандерзин».
Да, это очень такой
вот... «Крем для крем», это как бы верхний...
Да, да, но это очень влиятельное медиа, которое сейчас, так сказать, имеет уже огромную аудиторию. И вот я очень рада, например, так вот как бы субъективно мой взгляд, что, ну, новое поколение вот там молодых девушек, они уже имеют вот и такую возможность, вот такое мировоззрение им предлагается, отнюдь не сексистское, именно направленное на бодипозитив. Кроме того, вот есть, ну, в том же интернете масса групп, вот, скажем, Facebook, где пропагандируется совершенно иная модель телесности. Вот, скажем, ну, такие группы, ориентированные на концептуальную моду, где вот, люди, скажем, ну, приведу пример, такая группа «Одевайся легко». То есть там вот люди, которые предпочитают модели оверсайз. То есть мода на оверсайз, которая сейчас очень важна, она принципиально асексуальна. То есть это одежда, которая как будто бы слишком велика, которая скрывает контуры тела. И, между прочим, вот в этом же направлении, в общем, работает вся концептуальная мода.
Это женская?
Нет, и мужчины сейчас тоже носят вот такие немножко как бы вещи, которые велики. Но, наверное, это больше вот чувствуется мода на оверсайз именно вот в женском варианте.
Мужская, мне как раз кажется, больше такой кавказский тренд, как
ну,
бы там майки в обтяжку.
Мужская мода вообще более консервативна, но вот
сейчас особенно пошло хипстерские штаны замуженные.
Вот эта мода оверсайз, она не позволяет воспринимать женщину как сексуальный объект.
Оверсайз, понятно,
и
да.
Вот мода на многослойность тоже. Вот все, что к нам пришло там от японцев, от бельгийцев, там деконструктивная мода.
Да,
да, да, да, да, вот да. Такие вот широкие многослойные одеяния, это все совершенно другой вектор. Ну и, наконец, просто есть же... Ну, масса там групп вот в Фейсбуке, где женщины, сказать, ну, презентуют себя не как там красавицы и модницы, а как люди, которым есть о чем подумать. Женщины-ученые, допустим, ну, вот такая группа, как рабочий кабинет женщин-гуманитариев. То есть здесь вообще просто все про другую.
Ну, это правда, когда ты видишь девушку, которая не презентует себя нарочито сексуально, сразу закрадывается подозрение, что она, наверное, очень интересная и умная, потому что ей не надо это. И наоборот, когда девушка настолько, ты понимаешь, что думаешь, а вдруг, может быть, у нее еще и в голове что-то есть. Вот, конечно, и девушкам надоело, да, и умным, и красивым, что когда они красивые, их не воспринимают умными. Давайте я... Вот я просто хочу тогда понять, правильно я понимаю, что бодипозитив – это... вот мы просто... То есть мы все пытаемся быть, ну, красивыми, давайте скажем. Не для себя, а для окружающих есть некая норма, что ты пытаешься хорошо выглядеть. Ты выходишь
вот
на улицу...
Сюжет-то был про то, что не надо пытаться.
Вот, радовать глаз. Но вопрос в сдвижке границы этого... Или полная отмена, потому что тут уже мы начинаем граничить, выглядеть аккуратно, выглядеть прилично. Что с этими терминами у нас, с этими явлениями? Вообще как-то тут можно сказать, да не смотрите на меня, потому что девушкам лень быть красивой. Я понимаю, это дикое напряжение, когда я смотрю на девушку, которая готовится выйти, мне это занимает час, да, и она не то чтобы счастлива в этом, она просто обязана, социум обязывает ее нанести 8 слоев грима, волосок к волоску, все начесть, и мужчина напялил, значит, свитер и пошел, да, конечно, в этом есть несправедливость, но где эта граница?
Ну да, мне кажется, что Екатерина из сюжета, она, кажется, говорила, что вообще пропал полностью императив быть, вот действительно сейчас, выходя, человек хочет быть красивым? Или это вопрос,
он хочет нравиться.
Вопрос выбора индивидуального.
В том, как этот человек понимает условную красоту. То есть или это вот гламурная красота, такая общая
сказать, вылизанность облика, макияж, там, высокие каблуки и так далее. Или это искусство быть собой.
И оно это подразумевает быть, собой, быть выглядеть прилично, аккуратно.
А вот что такое прилично? Понимаете, это тоже норма, которая очень меняется.
Вот это
в том же XIX веке выглядеть прилично значило совершенно по-другому. И в зависимости от той социальной группы, к которой человек сейчас себя относит, это быть прилично может
значить. Ну, мы все понимаем, что это сегодня. Это значит остатки
другое.
Пищи, чтобы на лице не висели, волосы были чистые. Должен человек выглядеть аккуратно, чисто. Одежда должна быть чистая.
Это элементарное правило гигиены.
Знаете, зависит еще зависит от времени года. Вот я тоже хотел сказать,
да,
что бывает
правильно.
Бывает
особенно
время
в России.
Года, да, в России, когда кажется, что вся страна на бодипозитиве. Ты выходишь куда-нибудь в общественный транспорт, и становится страшно, да? Мужчины, шланцы, в майках, сеточках, это самое, женщины тоже, так сказать,
я вас сейчас загоню в угол просто, понимаете, потому что там нету границы. Ногти, хорошо, должны быть ухоженные ногти.
А что значит ухоженные, извините?
Не обкусанные, аккуратно
подстричь. Длинные ногти с маникюром
нет,
обязательно?
Нет, это красивые. Понимаете разницу между ухоженностью
вот красивые,
и красотой?
Вот надо каждый раз уточнять.
Быть можно дельным человеком,
да.
И думать о красе ногтей.
Да.
Так, давайте мы сейчас здесь маленький перерыв сделаем и затем продолжим нашу дискуссию. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. У нас сегодня спор о бодипозитиве, о том, как человек должен выглядеть, должен ли человек стремиться выглядеть красиво, о том, как мы относимся к нашему собственному телу. У нас в гостях Александр Маленков, Ольга Вайнштейн. И сейчас об этом в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой рассуждает блогер Анастасия Сайфуллина.
На мой взгляд, движение бодипозитива в настоящий момент достаточно спорное явление. То есть, с одной стороны, оно вроде бы ок, но это для какого-то лимитированного количества людей. А для всех остальных, мне кажется, оно неприемлемо. В какие-то моменты человек этим движением начинает прикрывать свою лень, скажем так. То есть, если говорить о людях, которые склонны к полноте, к каким-то таким вещам, и когда они оправдывают то, что они такие тем, что вот, я отношусь к себе хорошо, это бодипозитив, мне кажется, это ненормально. Все хотят быть красивыми, все хотят быть стройными, все хотят быть подтянутыми. И если человек не может это сделать, ну, мне кажется, это какая-то лень. И зачем этим прикрываться? Тебе никто не запрещает выйти там в магазин не накрашенный, тебе никто не запрещает одеть толстовку, все равно. Но один момент, когда ты там какое-то время там, да, не накрашенная, но все равно ты там помазала хотя бы кремом, чуть-чуть привела себя в порядок и вышла. Ну, тебе самой же приятнее. Не знаю. Как и все движения, естественно, бодипозитив идет на объединение людей, но не на объединение всего общества. То есть, да, ту группу людей, которая поддерживает бодипозитив, естественно, там они как-то сплачиваются, да, общаются друг с другом, поддерживают друг друга. Но если говорить про вторую часть людей, которая против этого движения или хотя бы там относится нейтрально, но мне кажется, здесь идет вот прям большая разница. Здесь вообще не про то, что люди принимают одних людей, другие принимают других. Мне кажется, очень сложно людям, которые привыкли за собой смотреть, которые действительно тратят на это достаточно много времени, смотреть на человека, который, по сути, ничего с собой не сделал, чтобы выйти из дома. И ладно, там, это его решение. Но проблема в том, что я же на него смотрю, и мне хочется смотреть на что-то приятное. Для меня, мне кажется, бодипозитив уместен, но в том моменте, когда у человека действительно какие-то проблемы, которые не решаются никакими методами. Там, не знаю, ходит там он в зал, не ходит. Если там действительно это какая-то серьезная проблема в плане здоровья, там, когда уже нельзя это медикаментозно, еще какими-то вещами, тогда да, пожалуйста, это очень клево, когда человек может воспринимать себя таким, какой он есть. Или там, может быть, у человека проблемы с кожей, проблемы там, и то есть какие-то пигментные пятна, которые действительно очень, очень видны, бросаются в глаза сразу же. Я не говорю про то, что их надо замазывать, что нужно накладывать на себя кучу тональника. То есть, когда в такие моменты люди принимают себя такими, какими они есть, и ничего с этим не делают, это клево. Это клево, что там они не впадают в депрессию из-за этого, не считают себя другими, хуже, там, лучше какими-то белыми воронами. В этом нет никаких вопросов у меня.
О бодипозитиве рассуждала блогер Анастасия Сайфуллина в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. А вот как мы согласимся с тем, что сказала Анастасия, все хотят быть красивыми? Это вообще императив человеческого существования? Ольга.
Да, но тут действительно вот Анастасия, по-моему, очень правильно разграничила, что есть целые группы людей,
которые, может быть, по объективным причинам не могут быть красивыми. И эти группы всегда очень жестоко отсекались от мейнстримного понимания моды и красоты. И вот сейчас по отношению к ним восстанавливается справедливость. Просто, ну, приведу такой пример. Вот дискриминация по возрасту. То есть сейчас вот пожилые люди, так называемый третий возраст, вот как-то оказывается уже вполне востребованы и в качестве моделей, и в качестве людей, которые, ну, задают какие-то новые там, ну, примеры, новые образа жизни, да, новые нормы. И их снимают в рекламе. Вот есть такие модели, как, скажем, Кармен Дель Орфич или там Дафна Селф. Иногда вот это, ну, знаменитости, которые, ну, просто состарились, я не знаю, там журналистка Джоан Дидион или там певица Джонни Митчелл, вот она недавно в рекламе Сен-Лоран снялась. То есть это огромная категория людей, которые раньше просто, они были невидимы, они как будто не существовали. И тут ведь надо еще учитывать чисто экономический момент. Вот мы как-то говорим, как будто бы это все чисто такие социальные...
Общество стареет.
Стареет общество. Доля вот третьего возраста сейчас возрастает.
Основной покупатель модных
всего. И кроме того,
всего...
да... Это клиенты, которые, ну, просто крупные корпорации, их не хотят,
кстати, да,
терять. И здесь вот огромные, так сказать, группы потенциальных потребителей, вот люди третьего возраста, которые сейчас активно путешествуют, они активно тратят на себя. Среди них есть очень богатые люди, например, там вот арабские дамы пожилые, которые сейчас составляют основную пропорцию клиенток от кутюр. Собственно, за счет них-то и существует до сих пор еще этот культурный институт.
Вы, кстати, так интересно, что я хочу,
требования,
да,
рынка, их нельзя
в этом,
сбрасывать
в этом месте,
со счетов.
Вот как раз, да, Сашу спросить. А вот интересно, гламурная индустрия, ваш журнал, он поворачивается в этом смысле? Или все по-прежнему штампуются молодые 25 там, до 30 лет? Или, скажем, готовы вы когда-то, там, не знаю, 45-летнюю там, женщину, 50-летнюю женщину?
Нет, я готов, да, я вообще, я когда мы запускались там 17 лет назад, думал, что надо Софию Ротару снять, вот, но мне уже поздно. Сейчас опять возвращаюсь к этой мысли, может, еще не поздно. Но это немножко другое. Есть женщины, которые в 50 выглядят шикарно, извините, они притворяются юными, красивыми и сексуальными, или являются ими, но мы сейчас говорим о другом.
50-летнюю на 50.
Без применения фотошопа.
Значит, смотрите, друзья мои, есть все-таки понятие эстетики, которое базируется на инстинктах, на наших гормонах.
Вот это, кстати, очень интересный вопрос.
Да,
следующий
спорный
вопрос, который... Да-да.
А человек выглядит для нас привлекательно или непривлекательно, в первую очередь мы оцениваем это не умом, не культурой нашей, а на уровне физического восприятия. С этим, слава богу, хоть с чем-то, ничего нельзя сделать. Да? Это фундаментальное восприятие особи на биологическом уровне. Потом мы можем себе напоминать, или там, допустим, мы уже воспитаны в другой культуре, что нет, это нормально. Но, извините, инвалид или человек с особенностями, все равно ваша первая реакция будет испуг и страх. Это на подсознании. Вы боитесь этих вещей. Потом вам становится быстро стыдно. Потом вы себе напоминаете, что это полное... В общем, происходит некая такая работа. Когда вы видите, вы мужчина, и видите молодую, сексуальную, полуголую девушку, вам не нужно себе ничего не напоминать, у вас моментальное приятие происходит. Поэтому нельзя делать вид, что они могут выровняться. Да? То есть
нет,
мы должны
хорошо
к этому стремиться. Но даже противоположную расу всегда может вызывать вот дистанцию. Чужое. Это нельзя списывать со счетов.
А вы с этим не можете играть?
Я с этим совершенно не согласна.
Секунду, да, сейчас хочу уточнить у Александра. А вот ваши стейкхолдеры, они с этим не хотят как-то? Ну, и, скажем, крупные, там, я не знаю, тоже Nike, какие-то крупные корпорации, они начинают с этой темой играть. Это же какой будет шок value, если, скажем,
да,
там, журнал «Максим»
тут,
выйдет,
смотрите,
скажем, с немолодой и не идеальной женщиной.
Безусловно. Просто всегда есть две вещи, которые привлекают внимание к обложке. Это ее объективное положительное качество, она идеал в своем жанре, или от противного, любопытства. Что движет читателем, когда он покупает журнал? он хочет этим обладать, ему это очень нравится. Либо, может, ему это не нравится, но настолько необычно и любопытно, это провокация, что он поэтому
купил журнал. Ну, как в Vanity Fair, там, беременную Деми Мур поставили.
Ну, то есть, я могу всегда сказать, что мужские журналы с беременными моделями продаются плохо, знаменитость вот, вот это вот делает. Потому что немножко другой механизм. Женские – это ролевая модель. То есть женщина видит. Почему и на мужских, и на женских женщин вы не обращали внимания? Очень редко. Ну, сейчас, конечно, стали больше мужские сквозь GQ ставить мужчин, но раньше, вот в те прекрасные годы 90-е и 2000-е, были сплошь практически везде только женщины. Да еще и они могли быть похожи тоже в купальниках. Почему так? Женщина, покупая обложку женского журнала с женщиной, хочет быть такой, как она. Мужчина, покупая это, потому просто хочет обладать. Это иметь. Да. Это очень плохо работает противоположное. Практически никогда на женских журналах не бывает мужчин, потому что обладать для женщины-мужчиной почему-то, никто не анализировал, это слабый порыв для покупки журнала. И, конечно, все тиражи с мужчинами на обложке на мужских журналах намного ниже, чем с женщинами. Вот, потому что, ну, как-то вот у мужчины этот инстинкт обладания сильнее, чем желание на кого-то походить.
Ольга?
Ну, я стою на совершенно как бы других позициях, но я понимаю Александра, который говорит с точки зрения, ну, вот, действительно, редактора гламурного журнала. Это такая достаточно определенная ниша коммерческой сексуальности. Но то, что происходит в обществе, гораздо шире этого. И история... Вот, нашего общества, к сожалению, показало, что вот апелляция к природе, к инстинктам, что вот по природе нам вот нравится там из-за гормонов или из-за чего-то такой-то тип красоты или там такой-то тип национальности, который вот как-то воплощает высшую расу. Это все очень опасные разговоры, которые приводят к дискриминации, к расизму. Я считаю, что красота – это абсолютно культурный концепт. То есть
вот
это
здесь,
концепт...
Здесь, на секунду, я хотел уточнить. Да. Угу. Значит, вы с точки зрения, так скажем, конструктивистской. Красота всегда сконструирована, нету биологического. Потому что сейчас вот как бы готовлюсь к этому
идее, я немножко это читал...
Да, ну вот насколько вот валиден эксетерский эксперимент, когда когда младенцам, так сказать, лежат младенцы новорожденные, вот, и им подают, смотрит их реакцию, фиксирует, так скажем, женщина с нормативной красотой и женщина с ненормативной красотой. И они всегда более позитивно реагируют на тех, кто им вот с такой классической нормативной красотой. Вот как с этим
материалы в свое время этого эксетерского эксперимента. Дело в том, что вот по тем сообщениям, которые были в прессе, там непонятно, какие снимки показывали этим младенцам. То есть что, им показывали там каких-нибудь голливудских блондинок, или им показывали, допустим, там, скажем, африканских красавиц. Мы не знаем, какие эталоны красоты в данном случае были задействованы, чем руководствовались вот, ученые, которые устраивали эксперимент.
Это же понятно.
То есть я не вижу здесь какой-то научной четкой базы, и я уверена, что если бы вот такой эксперимент проводился там в разные страны, в разные времена, вот, допустим, в Африке, в Индии, там, в Китае, в России, были бы абсолютно разные результаты.
Ольга,
то есть я в этом плане, сейчас я просто закончу мысль, считаю, что нет никаких биологически определенных идеалов красоты. Они абсолютно изменчивы, и просто достаточно обратиться к истории культуры, чтобы увидеть, как чередуется то одна модель, то другая. История культуры, история общества показывает.
Культура. Ну, здесь встречаешь и Умберто Эко вот эти есть книги «История красоты» и «История уродства».
И «История уродства». То есть мы видим, насколько это все вариативно. И, собственно, дело историка культуры вот, сказать, подцепить тоненькой иголочкой тот или иной идеал красоты и показать, как он связан с состоянием общества и состоянием умов в конкретной обстановке.
Ольга, а как вот быть с эталоном, который не менялся никогда, это эталон здоровья, то, что называется, и эталон репродуктивного здоровья в женщины.
Это один из идеалов.
Широкие бедра, узкая талия, да. Пухлые губы. Нет, да. Не один. Он один вообще такой. Он самый. Это
он не один.
Нет, он один. Как это? Это вот эталон здоровья. Это самое сексуальное, что может быть, да, для мужчины.
Это один из эталонов.
Это инстинктивно. Все остальное наносное, культура в одном веке так, в другом сяк. Это не менялось никогда. Ну как, подожди, это же как устроено...
А как же вот то, что мы только что говорили?
Ну сейчас же нынешний гламурный идеал, он же все-таки не на женщину,
значит, есть. Как формируется наше влечение к противоположному полу? Половина – это инстинкт, половина – это культура. То есть еще, возможно, какая-то часть это...
Я рада, что уже у вас половина звучит, а не целиком.
Я же не настаиваю, поймите, я пытаюсь все это анализировать. Какие-то фетиши, детские комплексы, какие-то табу и запреты тоже. Но в общем и целом, почему нас влечет? Это инстинкт размножения, не правда ли?
Нет, не правда.
Ну, тогда извините. Тогда а зачем нам к противоположному полу ходить?
Нет, культура, она все-таки идет, строится на том,
нет,
что человек
такое
уходит, привлекательность? Уходит от инстинкта размножения. Как бы мы...
Нет, дело в том, что это один из идеалов красоты, о которых вы говорите, вот эта палеолитическая Венера знаменитая, он временами, так сказать...
Совпадает с культурой,
начинает доминировать, там, рубенсовские женщины и так
говорим.
Далее. Но потом вдруг раз... Появляется
как мы выбираем себе сексуального партнера?
И мы видим совершенно другое.
Саша, я вот тоже хочу здесь спросить. В конце концов, та же обложка, ваши обложки, гламурные, они же не основаны на этих, на африканских Венерах, они же не основаны на этих старых 90-60-90, там все более худые девушки и так далее.
Ну, если мы
нынешний такой.
Отложим в сторону, что они должны быть популярны, что это звезды, да, которые могут выглядеть как угодно, и популярность продает больше даже, чем ее сексуальная привлекательность. Бог с ними, с обложками. Просто как идет выбор именно не собеседника, не друга, не интересного человека.
Партнера для производства,
да.
Для воспроизводства?
Да.
Ну, не знаю, лично мне кажется, что это настолько вариативно.
Ольга считает, что там уже, что инстинкт в этом... Не задействован совсем, получается?
У всех разные инстинкты, вот в чем дело.
Так нет,
на вкус и цвет товарища
это?
Нет.
Нет, это вкус и цвет – это культура, инстинкт он один.
Ну, нет, он разный.
Мое мнение, ну, я думаю, что давайте зафиксируем вот это различие. Мое мнение все-таки, что человеческая культура, она идет на уходе от инстинкта.
Да, потому безусловно. Что если... вот. И то, о чем мы сейчас говорим, это том, культурный инстинкт это ужасен.
Не 50%, я не знаю, это идет к уменьшению, это такая уменьшающаяся обратная пирамида.
Ну, понимаете, почему
губы красные? Я сейчас хотела немножко другое сказать.
Друзья, вот к сожалению, мы уже ничего больше не хотим и не можем, потому что наше время в эфире подошло к концу. Это очень интересная дискуссия. В конце мы нащупали какие-то очень важные вещи относительно роли инстинкта, потому что в конце концов будет позитив именно про это. Так что давайте я вас поблагодарю. Александр Маленков, Ольга Вайнштейн. Я в конце хотел рассказать анекдот, закончить анекдотом, который, в общем, немножко матерный, но я заменю слово так, что вы поймете, который как раз про бодипозитив. А он в том, что человеку звонят в дверь, он открывает и стоит что-то такое большое, толстое, неопрятное. Человек спрашивает: это ты кто такой? Говорит: я твой писец. А почему ты такой толстый? Говорит: я не толстый, я полный. Так что думайте позитивно, любите себя, любите свое тело, думайте о других. Ну и в любом случае давайте стараться смотреть на тело наше, как на наше собственное дело. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами в эфире.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».